И внезапно из-за поворота вынесся белый конь, взвесчато мерцающий из бруи. Плащ всадника вольно вился позади, капюшон был откинут на спину, золото волос струилось по ветру. Фродо показалось, что фигура всадника, удивительно благородной посадки, излучает теплое млечное сияние. Колоброд вскочил на ноги и, перепрыгивая через кусты, бросился к краю дороги. Но еще прежде всадник натянул поводье и остановил коня, глядя прямо вверх, туда, где прятались хоббиты. Завидев Колоброда, он спешился и поспешил ему навстречу с возгласом: «Ай, наведую Дунадан! Май хованен!» Ясный звонкий голос и слова не оставляли никаких сомнений. В этом мире никто, кроме эльфов, не говорил так певуче и звонко. Однако в дивном голосе, помимо радости, звучала и тревога. Эльф обнял Колоброда и быстро заговорил с ним по-эльфийски. Колоброд, выслушав, махнул рукой хоббитам, и они, оставив укрытие, заторопились к дороге.
«Это Глорфиндейл из дома Элронда», — представил Колоброд.
«Наконец-то добрая встреча. Привет тебе», — обратился эльф к Фроду. «Я был послан встречать тебя. Дорога опасна».
«Значит, Гэндальф все-таки в Дольне?» — радостно воскликнул Фроду.
«Нет», — ответил с легким недоумением эльф. «Во всяком случае, 9 дней назад, когда я покидал Дольн, его там не было. Элронд получил тревожные вести. Наши эльфы, странствующие за Берендуином, так эльфы называют Брендидуин, поняли, что ваши дела плохи и поспешили известить всех, кого могли. Мы узнали, что 9 выступили из Мордора, а вы со своей тяжкой ношей остались без водительства и руководства. Немногим у нас под силу открыто противостоят 9, но Элронд тотчас же разослал нас на север, на запад и на юг.
Мы предполагали, что вы уйдете с дороги, и опасались, не затеряетесь ли вы в глуши. Я дошел до Митейтейля и оставил там знак. Было это 7 дней назад. У моста в засаде было 3 назгулов. Я прогнал их на запад. Еще 2 встретились мне позже и повернули на юг. С тех пор я все ищу ваш след и 2 дня назад понял, что вы прошли через мост, а сегодня заметил, как вы спустились с холмов. Ладно, сейчас не время делиться новостями. Раз мы вместе, не будем пренебрегать дорогой. Она сократит нам путь. Позади 5. Стоит им напасть на след, они помчатся стрелой. А ведь я так и не знаю, где 4 остальных. Как бы нам не встретить их возле брода?» Пока хоббиты слушали Глорфиндейла, стемнело. У Фродо от усталости слепались глаза. Еще в сумерках знакомая дымка замглила его взор, и он все старался отогнать тень, не позволявшую разглядеть лица друзей. В боку снова зашевелилась боль. Он знобко повел плечами и, покачнувшись в седле, вынужден был ухватиться за плечо Сэма, чтобы не упасть. «Мой хозяин ранен», — сердито проговорил Сэм. «Он не может ехать быстро. Все-таки ему отдых нужен». Фродо снова покачнулся, и Глорфиндейл, легко подхватив его на руки, с беспокойством всмотрелся в лицо хоббита. Колоброд коротко рассказал о стычке на Завитере и о ране Фроду. Хоббиты с удивлением увидели у него в руках рукоять вражьего кинжала. Глорфиндейл, содрогнувшись от отвращения, взял ее и внимательно рассмотрел. «Злые слова выбиты здесь», — только и сказал он. «Вам их не разглядеть. Сохрани ее, Дунадан. Надо показать Элронду. Только заверни во что-нибудь и старайся касаться пореже. Многие раны приходилось мне врачевать, но с этой, боюсь, не справлюсь. Что смогу, сделаю, но теперь надо спешить вдвойне. По-настоящему ему смогут помочь только в Дольне». Длинными чуткими пальцами он ощупал плечо Фроду, и лицо эльфа посуровило, словно подтвердились самые худшие его опасения. А Фродо почувствовал, как уходит озноб, и от плеча по руке словно бежит тоненький теплый ручеек. Боль отпустила. Вечер вокруг будто просветлел. Он ясно увидел лица друзей и с новой надеждой ощутил прилив сил. «Поедешь на моем коне», — распорядился Глорфиндейл. «Стремена подтянем, тебе будет удобно, не бойся. Конь не даст тебе упасть. Шаг у него ровный, а при опасности он легко уйдет от коней врага.
«Нет», — запротестовал Фродо, — «я вовсе не хочу попасть в Дольн, бросив друзей в опасность на дороге».
Глорфиндейл улыбнулся. «Если тебя здесь не будет, им бояться нечего. Девятерым нужен ты, мы для них неинтересны. Ты сам, Фродо, ты и твоя ноша — самая большая опасность для всех».
Фродо не спорил. Его осторожно усадили на белого коня, а пони досталась поклажа хоббитов. Теперь они могли идти куда быстрее и все-таки скоро стали отставать от словно плывущего над дорогой эльфа. Он вел их прямо в ночь, безлунную и беззвездную сегодня. До самого рассвета они шли и шли без единой остановки. К утру Пиппин, Мэри и Сэм едва брели, даже Колоброд сутулился и как-то посерел от усталости. Фродо задремал. Его укачала плавная поступь эльфийского коня. Когда, наконец, объявили привал, хоббиты просто попадали в придорожный вереск и заснули мертвецки. Казалось, они только сомкнули глаза, а уж Глорфиндейл снова будил их, и солнце стояло высоко, а ночные туманы и облака исчезли без следа. «Вам надо выпить вот это!» Глорфиндейл плеснул каждому понемногу из своей кожаной фляги, отделанный серебром. Жидкость по вкусу не отличалась от родниковой воды, не имела запаха, не казалась особенно теплой или холодной, но, выпив, хоббиты ощутили огромный прилив бодрости и сил. Съеденный вслед за тем черствый хлеб с пригоршней сухих фруктов утолили голод лучше основательного ширского завтрака. И снова они топали по дороге, отдохнув не больше 5 часов. Глорфиндейл по-прежнему торопил их и за весь день позволил лишь 2 короткие остановки. К ночи за спиной осталось около 20 миль. Отсюда дорога поворачивала вправо и спускалась на дно ущелья, да так и шла по нему до самого Бруинена. Погоня все еще не давала о себе знать, но эльф часто останавливался, настороженно прислушиваясь, и не раз тень беспокойства туманила его прекрасное лицо. Изредка они с Арагорном обменивались несколькими фразами по-эльфийски. Да, проводники были озабочены, но хоббиты не могли больше сделать ни шагу. На последних фарлонгах перед привалом на них невозможно было смотреть. Они ковыляли, пошатываясь, не поднимая головы, загребали ногами дорожную пыль, а мысли их монотонно кружились вокруг горящих ступней, ноющих лодыжек и ломящих поясниц. Фродо чувствовал себя не лучше. Рука и плечо болели ужасно, на протяжении дня он с тоской замечал, как окружающее все больше выцветает, теряет четкость очертаний, обращаясь в скопище призрачно-серых теней. Теперь он радовался наступлению ночи. В темноте мир казался не таким блеклым и пустым. На следующее утро усталость ничуть не уменьшилась, а дорога, покачиваясь, снова тащилась у них под ногами. До Брода все еще оставалось немало миль, и хоббитам казалось, что они торопятся изо всех сил.